понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, в студии Осман Пашаев. Для наших крымских слушателей у нас есть такой большой подарок. Телефон эфира 8 800 169 26. Жители Крыма и России могут звонить на него абсолютно бесплатно и присоединяться к нашему эфиру. А сегодня мы будем говорить о взаимоотношениях России и Турции после последнего конфликта на границе Сирии.
Главное в мире.
Отношения между Россией и Турцией накалились после того, как 24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24. В отношении Турции уже действуют российские санкции, а с 1 января будет приостановлено действие безвизового режима, который просуществовал 6 лет. Более того, отношения между странами обострились еще сильнее после того, как турецкое издание Daily Sabah опубликовала фотографию, на которой моряк российского военного судна «Цезарь Куников» направил переносной зенитно-ракетный комплекс в сторону жилых кварталов Стамбула, пока корабль проходил по Босфорскому проливу. Коротко о событиях последних дней в справке наших журналистов.
100 слов по теме.
4 декабря на палубе российского корабля, проходившего через Босфор, был заснят человек, который держал на плече переносной ракетный комплекс. В этот момент в Стамбульском порту стояли корабли НАТО. МИД Турции произошедшее назвали провокацией. Послу России вручили ноту протеста. 28 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о санкциях против Турции. Вводится запретный импорт некоторых товаров, ограничивается транспортное сообщение, приостанавливается действие безвизового режима. Российский глава Крыма Сергей Аксенов написал в Фейсбуке, что города полуострова в одностороннем порядке разрывают связи с городами-побратимами Турции. Ранее он говорил, что граждане Турции не будут работать на территории Крыма, а все инвестиционные контракты будут расторгнуты. Кризис в отношениях России и Турции наступил после того, как 24 ноября турецкие истребители уничтожили российский бомбардировщик Су-24. Пилоты катапультировались, один из них погиб. Российский президент назвал это ударом в спину.
И сегодня мы разговариваем с Игорем Болдыревым, нашим бывшим коллегой, телевизионщиком и медиа-менеджером, который после событий 2013 года переехал из России в Турцию, живет в Анталии. Добрый вечер, Игорь.
Да, добрый вечер.
И Сайта Джарчиева, журналистом из Стамбула, которая работает для российских медиа. Пока ее с нами нет на связи, надеюсь, она присоединится к нам чуть позже. Игорь, вот... Как можно было за несколько недель, за несколько дней превратить Турцию из страны, которая была там главной здравницей России, в главного врага, ну, главного врага Москвы и россиян?
Ну, я думаю, что это довольно смелое утверждение, что Турция вдруг в одночасье превратилась в главного врага России и россиян, потому что на самом деле мы с вами можем оценивать только те месседжи, которые мы видим в средствах массовой информации. Я все-таки как медийщик, но не склонен верить, что человек медийный и человек физический – это одна и та же, один и тот же субъект. Понимаете, да, о чем говорю?
То есть вы, Игорь, утверждаете, что Турция не стала врагом России? В глазах россиян?
В глазах россиян я думаю, что нет. Все-таки мы имеем довольно хороший показатель статистически по туризму, да, многие люди сожалеют о том, что они, ну, будем надеяться, временно потеряли возможность доступа на турецкие пляжи, в турецкие отели.
Хорошо, мы чуть позже поговорим еще об отношениях россиян к Турции. Интереснее сейчас отношение турков к россиянам. Вы живете в Анталии, это наиболее, наверное, российский город Турции. Что из себя представляло, скажем, постсоветская или российско-украинская диаспоры раньше, что она из себя представляет сейчас, и каково отношение турок сейчас к россиянам?
Я критично отношусь к понятию диаспора, русская диаспора и украинская диаспора. К сожалению, наши народы несут на себе вот это бремя индивидуализма, нарушение коммуникации. То есть та модель отношений, которые мы видим у себя на родине, она переносится и сюда. Поэтому я, например, живя здесь 2 года, не вижу какой-то связанной общины. Да, я вижу определенную активность в соцсетях. Но это не физическая коммуникация, то есть сложно говорить, что это активность диаспоры.
А турецкие медиа, вот, поэтому, телеканалы и газеты?
Как бы не...
Что, как сейчас формируется мнение о россиянах в местных медиа турецких?
Ну, те газеты, которые можно считать наиболее читабельными, да, Хюри, Заман, Сабах, ну, я могу сказать, что в самую активную, в горячую фазу я не видел в этих газетах какой-то агрессивной позиции, потому что тот же самый Хюри в течение суток публиковал там на передовице заявление о том, что турецкие спецслужбы ищут этих бедных наших летчиков. И очень надеются, турки очень надеются на то, что одного из этих летчиков нужно было найти живым. То есть это очень важно. Мне кажется, что это такая довольно человеческая позиция была.
И к нам присоединилась Айтадж Жарчиева из Стамбула, турецкий журналист, которая работает для многих российских телеканалов. Добрый вечер, Айтадж.
Да, добрый вечер, Усман.
Айтадж, за последние две недели, после всех этих событий с бомбардировщиком российским, сбитым турецким F-16, изменились ли требования российских медиа вот к вам, как к журналисту, при освещении, при подготовке сюжетов из Турции?
Ну, я, честно говоря, скажу так. Сейчас, вообще-то, с первого же дня, конечно же, не было, но особо таких требований со стороны турецких журналистов, учитывая то, что русскоговорящий журналист в Турции нахожусь я, честно говоря, у меня каких-либо сюжетов не просили. Это, видимо, все-таки российская СМИ боялась о том, что это может быть какая-то симпатия все-таки в сторону Турции, и решили отправить своего корреспондента. Но сейчас, честно говоря, усложняется работа российских журналистов в стране. И как уже очевидно, что просится какая-то аккредитация все-таки на территории Турции, сейчас получить эту аккредитацию этим журналистам немного сложно. Но работая журналистами российскими, то, что мы ходили по интервью, то, что мы снимали сюжеты, честно говоря, турецкая сторона никакой агрессии не предъявляла. Хотя российская сторона думала о том, что все-таки, если услышит, что это все-таки какой-то российский телеканал или какая-то медиагруппа, все-таки турецкая сторона откажет. Я не знаю, как в России, но в Турции все приветливо очень отнеслись ко всем интервью, отвечали на все вопросы, как могли. Вот сейчас такая вот ситуация на данный момент.
Айтадж, но вы же, наверное, отслеживаете материалы тех медиа российских, для которых, в том числе, вы работаете или не работаете, и работу конкурентов. Как вы оцениваете, как формируется образ Турции сейчас? Ваши оценки, на ваш взгляд?
На мой взгляд, сейчас все-таки идет полная агитация против Турции со стороны российской прессы, вот то, что мне очевидно, потому что, я не знаю, видимо, такая все-таки политика, все-таки есть такое какое-то давление все-таки на Турцию, но на самом деле идет какая-то непонятная, то есть то, что описывается здесь, то, что говорится здесь, то, что показывается здесь, то, что говорят аналитики здесь, все-таки какой-то идет другой информационный вопрос. Например, я могу привести пример, когда один из корреспондентов встречался с лидером партии, большой партии в Турции, и на которого все-таки, который задавал очень много вопросов, за который пытался все-таки дать понять, вот почему российские как бы военные бьют по селам, где проживают сирийские туркмены. Например, корреспондент очень агрессивно все-таки вел тому, чтобы все-таки лидер этой партии этим согласился. Но в итоге лидер партии тоже агрессивно отреагировал на то, что я отвечаю на вопрос, почему, и вам задаю вопрос. Пусть Россия меня услышит о том, что почему все-таки российская сторона бьет по селам, где проживают сирийские туркмены. На что корреспондент ответил, что я даже не в курсе, что такое может произойти. То есть вот вся вот эта вот система, то есть то, что вот описывается в России, и то, что в Турции говорят, вот лично как я продюсер, как переводчик вот всего этого, в протяжении 10 лет я просто никогда так много не работала над одной темой, но сейчас на самом деле очень кризисная ситуация. То, что в Турции описывается, в прессе то, что описывается, на самом деле это не то, чего хотят вот именно журналисты. Но все-таки, видимо, есть своя агитация, есть своя политика.
Ну вот Игорь Болдырев считает, что Турция для россиян не вражеская страна, это всего лишь медиа-история. Вот 3 декабря во время обращения российского президента к Федеральному собранию самые громкие слова прозвучали в адрес Турции. Владимир Путин заявил о предательстве бывших союзников.
Позиция власти.
Мы не забудем этого пособничества террористам. Всегда считали и будем считать предательство самым последним и постыдным делом. Пусть знают это те в Турции, кто стрелял в спину нашим летчикам, кто лицемерно пытается оправдать себя, свои действия и прикрыть преступления террористов. Я вообще, уважаемые коллеги, не понимаю, зачем они это сделали. Любые вопросы, любые проблемы, любые противоречия, которых мы даже и не видели, можно было решить совершенно другим способом. Более того, мы были готовы сотрудничать с Турцией по самым чувствительным для нее вопросам и готовы были пойти так далеко, как их союзники не желали делать. Только, наверное, Аллах знает, зачем они это сделали. И, видимо, Аллах решил наказать правящую клику в Турции, лишив ее разума и рассудка.
Ну вот Аллах так распорядился, что последние 10 лет россиянин уверенно на втором месте по количеству туристов в Турции. На первом это немцы, и в этой пятерке на втором месте россияне. Игорь, что будет с российским туристом теперь в Турции? Исчезнут ли они, можно ли об этом говорить, или все-таки россияне сохранят свои позиции?
Я думаю, что сейчас просто в этот мертвый сезон вообще рано что-то говорить. Первые данные о готовности туристской индустрии, туриндустрии к принятию русских туристов обычно появляются где-то в феврале-марте. Ну, так я по аналогии с 2014 годом сужу. Вот. И вообще нужно смотреть на апрель. То есть, если залетают чартеры, если турагентство потихонечку будет дан сигнал, например, что открывать продажи, то, возможно, какой-то поток будет. Ну, падение, безусловно, присутствует. И, конечно, сейчас основные русские, которые присутствуют здесь в Анталии у нас, это люди, которые едут просто как свободные туристы, да, неорганизованные.
И у меня сейчас вопрос, Игорь, к вам и к Кайтач. В последние несколько лет было популярно у россиян покупать недвижимость в Турции. Что-то изменилось за последнее время, Айтач?
Вы знаете, вот пару дней назад я встречалась с одним маклером, риэлтором, который все-таки продавал квартиру. Просто мне интересно стало по поводу того, что кто больше покупает все-таки квартиры. Сейчас на первом месте арабы, естественно, с ними сравнивают русские. А сейчас Турция усложнила этот процесс.
Покупки для россиян, вы имеете в виду?
Да, россиян на данный момент. Как он мне сказал, мы сейчас как бы продаем квартиру всем, но не русским, потому что сейчас последние вот как бы 10 дней очень усложненный процесс, на самом деле очень сложно сейчас с документацией. Вот это мне сказал всего один риэлтор, с которым я общалась буквально пару дней назад. Но я думаю, что все-таки туристы, они будут посещать. Просто пару дней назад, опять-таки, в старом городе, в Стамбуле, я случайно просто за соседним столом сидели туристы из России. Просто в разговоре я поняла, что они из Москвы. И когда к ним подошел гид и сказал, ну что, через, наверное, пару месяцев вы все-таки уже не перестанете приезжать в Турцию. На что и я вмешалась в разговор, сказав, что я тоже корреспондент и являюсь как бы журналистом. Они сказали, вы знаете, в Турции нас встречают очень хорошо. Если даже полностью запретят из России нам лететь в Турцию, я прилечу сюда, например, через Франкфурт. Я все равно сюда прилечу, потому что нас здесь встречают очень хорошо. И мне все равно, какие политические отношения между двумя странами. Я понимаю, что все-таки туристы, они будут идти. Ну, конечно, не столько там 4 миллиарда, но, наверное, все-таки...
4 миллиона.
Меньше... 4 миллиона, да, и это будет чуть меньше, но они все равно будут приезжать.
Мы вернемся к нашему эфиру через несколько секунд. В студии Осман Пашаев. Разговариваем с Игорем Болдыревым и Айтач Джарчивой о взаимоотношениях Россия-Турция.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Ну вот Игорь Болдырев, не только журналист, который из-за сегодняшних медиа-реалий России уехал в Анталию, но еще и сам относится к тем небольшим инвесторам. Вы купили квартиру в Анталии, и вынуждает ли сейчас Россия вас отказываться от таких инвестиций? Таких инвесторов, как вы?
Вынуждают в России?
Да, конечно, в России.
Вынуждают в России? Дело в том, что эта недвижимость находится вообще-то в другой юрисдикции, и я очень сложно себе представляю процесс, как бы там Российская Федерация могла бы меня вынудить отказаться от недвижимости в Анталии. Была речь о том, что было неплохо бы, конечно, нас налогообложить, Да, ну для этого нужно иметь данные. Ну я вот сейчас с вами разговариваю по радио, и возможно какой-нибудь...
То есть мы вас сдали уже российской налоговой полиции?
Ну да, определенно.
Ну 6 декабря в интервью российской...
Это не российская история, конечно.
6 декабря в интервью российской газете глава Ростуризма Олег Сафонов сказал, что необходимость пляжа и моря – это во многом навязанный стереотип последних лет, который мы уже воспринимаем как собственное мнение. Наши предки, даже обеспеченные, не ездили массово на заграничные моря. Вам есть что сказать?
Мне?
Добавить к этому.
Ну, вы понимаете, что у этого чиновника есть недвижимость на Чейшельских островах, и эта информация наделала большой фурор в российском сегменте интернета. Ну, то есть, я вообще оставил это высказывание без комментариев, потому что это, конечно, совершенно какой-то абсурд. Абсурд.
Но, тем не менее, на ваш взгляд, вот в этом году... Эти инвестиции будут продолжаться или, вот, скажем, чиновников уже заставляют, по-моему, отказываться от турецкой недвижимости?
Ну, дело в том, что чиновники, наши чиновники, ребята ушлые. Вся недвижимость, которая здесь есть, их недвижимость, она давно уже переоформлена на дворников и на внуков. Поэтому все эти попытки вернуть российский капитал российских чиновников на родину и амнистировать их, это история долгая, и, конечно, нужно менять климат в стране для того, чтобы люди начали возвращать деньги на родину. Но те же самые граждане Российской Федерации, прекрасно понимающие реалии, которые сегодня, экономические реалии, прежде всего, которые сегодня происходят у нас.
И вот после того, как...
Поэтому я не думаю, что здесь будет какой-то массовый... Ну, это, по-моему... Да.
После того, как турки сбили российский бомбардировщик, все внимание СМИ переключилось на Турцию. Вот отрывок из сюжета Дмитрия Киселева, который полтора года назад также активно говорил об Украине.
Вторник этой недели, 24 ноября, день, который войдет в историю. Турция, нанеся удар России в спину, сбила на территории Сирии наш бомбардировщик Су-24, что никоим образом Турции не угрожал. Сейчас уже ясно, что это была вероломная агрессия, решился на которую лично президент Турции Эрдоган. После предательской ракетной атаки Эрдоган Путину долго не звонил, публично врал, да еще задиристо объявил, что извиняться не собирается. А пока Эрдоган не звонил, мир уже смотрел с турецких сайтов жуткую картинку, как турки из всех стволов, в нарушение всех конвенций, в восторженном экстазе палят по спускающимся на парашютах сквозь синее небо беззащитным русским летчикам. Точно так, как это делали гитлеровские фашисты в годы Великой Отечественной.
Вот похожие формулировки в речи Киселева были в отношении Украины полтора года назад. Айтач, вот когда полтора года назад была аннексия Крыма и события на Донбассе, как в Турции воспринимались эти события?
Все-таки Турция это воспринимала совсем по-другому, потому что все-таки они, крымские татары, они видят как ближе к себе, то есть по крови, они всегда считают, что это все-таки братский народ, и такой агрессии со стороны не было. Но я думаю, что все-таки российская сторона, все-таки российская группа, вот я и задавала своим коллегам этот вопрос, они упустили один момент. Еще в октябре турецкая сторона заявила о том, что я думаю, что это всем известно, и слушателям, и вам, Усман, потому что турецкая сторона заявила о том, что какой бы самолет ни нарушил, если какой-то самолет все-таки нарушит воздушное пространство Турции, мы все равно его сбьем. Несмотря на то, это будет Америка, это будет Израиль, это будет Россия. Они об этом предупреждали. И на самом деле в Турции вот эта информация, когда появилась, на самом деле они не знали, какой стране именно принадлежит этот самолет.
Айтач, можно я вам буду сейчас немножко оппонировать? Вот даже турецкая оппозиция говорит о том, что в районе Эгейских островов греческие самолеты постоянно нарушают турецкое воздушное пространство, и никто их не сбивает.
Но с октября они сделали такое как бы заявление. Это со стороны Сирии касалось все-таки, потому что не раз российский самолет нарушал это как бы воздушное пространство Турции, а не именно со стороны. Но общаясь я с одним генералом, который был в отставке, я с ним снимал интервью буквально 2 недели назад, он тоже в молодости, он говорит, я был летчиком, я тоже как бы летал, я тоже нарушал пространство, чтобы избежать каких-то бомбардировок. Я попадал в зону Ирана, нас никто не бомбил, и просто нам протестовали. И через 100 40 минут, я находился в пространстве 40 минут, и потом мы просили прощения и возвращались. Он, естественно, не говорил, в каких операциях он именно участвовал, потому что это ему не полагалось. Но в своем интервью он об этом не заявил, то есть такое было. Но Турция сказала со стороны Сирии, потому что, как вам известно, в протяжении года они не раз нарушали все-таки воздушное пространство Турции. И в октябре все-таки это, конечно же, не какая-то защита в сторону Турции, потому что как журналист я всегда поддерживаю нейтральную как бы позицию. Но с другой стороны, все-таки в Турции журналисты пишут о том, что у них стоит некий такой передатчик, который говорит у военных, то есть какой самолет, какой страны, что за самолет, сколько там пилотов сейчас находится, имена, фамилии. Но якобы у военных это есть. Это сам генерал тоже мне подтверждал. Честно говоря, тут появилась какая-то дилемма. Но в итоге все-таки Эрдоган и Давутоглу, естественно, в свою очередь, они говорят, что мы не знали, какой стране это принадлежит. Но, конечно же, факты есть и у турецкой стороны, и у российской стороны. Кому верить, конечно же, пока вот так вот как бы 50 на 50. И у журналистов, конечно, и у обычных граждан тоже.
Айдач, вот я периодически читаю в турецких медиа перепечатки, переводы ток-шоу российских или статей, где обсуждается возможность авиаударов там, по Стамбулу, вплоть до высказываний Жириновского, ядерных ударов. Насколько турецкое общество, турецкий политикум серьезно воспринимает такие угрозы?
Ну, знаете, Осман, вот приблизительно тот день, когда я понимаю, о какой статье идет речь, это высказывание Жириновского, сразу же на местной газете «Хюрет» появилась эта информация, что Жириновский сам обсуждал, то есть давайте бомбить там по Стамбулу, по Босфору. В социальных сетях началась паника, конечно же. Паника была очень, что вот начинается война, вот видите, вот у нас будет война с Россией, все-таки все, бежать надо и так далее, надо покидать страну или воевать все-таки. Но это было где-то 35% то, что я наблюдала. Мне просто было самой очень интересно. А остальная часть говорит, что, зная, что Жириновский иногда выступает с такой темой, конечно же, не стали в это верить. То есть сказали, что это не так легко. То есть бомбить Турцию, начинать объявлять войну Турции, да еще и Стамбул, да еще и Босфор, это на самом деле нереально. Но это об этом
то есть турки в это не верят?
Турки абсолютно в это не
хорошо,
верят.
Хорошо, вопрос есть, Игорю Болдареву. Игорь, вы исключаете, что Россия способна на аннексии территории, на территории Турции?
Вы знаете, это вопрос из области антиутопии, конечно. Потому что, на самом деле, будучи гражданином Российской Федерации, я просто вам скажу, я просто очень надеюсь, что у нашего государства скоро закончатся ресурсы на все эти игры. Потому что я воспринимаю всю эту историю как исключительно медийную историю. Да, вот этот весь мотор с ПЗРК направлен в сторону Стамбула. Mm-hmm. Это для картинки. История с самолетом, даже как бы это цинично не звучало, это тоже для картинки в итоге, понимаете? Но дело в том, что ПЗРК иногда стреляет, и самолеты тоже иногда броняют бомбы. Поэтому я искренне надеюсь на то, что у нашего государства просто кончится бюджет на все эти вещи, на все эти игры.
Игорь, многим 27 февраля 2014 года многим казалось, что захват административных зданий зелеными человечками в Крыму это тоже для картинки, да? И Крым был российским до 1954 года. Вот турецкие провинции Ардахан и Карс, они до 1920-го тоже были российскими. Что мешает для картинки создать новую медиа-историю на Востоке? Турции.
Ничего не мешает, что касается медиа-истории, ничего не мешает. Это как раз та медиа-история, которая может создаваться с небольшими затратами. А, да, мы, кстати говоря, переподписание договора по Карсу, по-моему, происходит каждые 25 лет, если не ошибаюсь, по-моему, в следующем году. Очередное переподписание этих документов. Ну, забавно, надо посмотреть будет, какие шаги будут.
То есть 100% исключать?
На самом деле, конечно, это не это не дипломатическая история. Это история, связана исключительно с медиа.
Я благодарю наших гостей. Мы сегодня говорили о взаимоотношениях Россия-Турция с турецким журналистом Айтач Джарчиева из Стамбула, которая работает для российских телеканалов, и российским экспатом в Анталии Игорем Болдыревым, бывшим медиа-менеджером и журналистом. Это радио Крым Реалии, когда нет света и не работает интернет. Слушайте нас на частоте 549 кГц АМ. Просто достаньте приемник и ставьте в него батарейки. И для наших слушателей я скажу, что у нас теперь подарок. Телефон есть для россиян и жителей Крыма 8800 169-26, вы можете по ним звонить абсолютно бесплатно.